Знаете, вот эта книга, я вот сейчас размышляю об этом, думаю о том, что понимаю, что она изменила лично мою жизнь. Думаю о том, что эта книга изменила сотни людей в этом зале. Вы согласны с этим? Тысячи людей в этом городе, сотни тысяч в этой стране, миллионы людей в этом мире. Когда я думаю об этой простой мысли, она как-то меня вдохновляет. Как-то меня поражает. Я даже думаю о том, что сегодня каждый из нас является участником такого всемирного богослужения, потому что в воскресенье, вы представьте, по всему миру сотни, тысячи людей прославляют Бога в разное время, утром, днем, вечером. Сегодня каждый из нас является участником такого служения. Я когда размышляю о Боге, иногда хочу прикоснуться к Его величию. Вот как Моисей молился, когда он общался с Богом, он говорит: покажи мне славу твою. Иногда вот я хочу увидеть вот так вот, ощутить Бога. И когда я размышлял, я даже часто молился, чтобы Бог мне во сне приснился. Чтобы как-то пришел, вот показал мне вот свое присутствие. Это было в семинарии, потом на следующее утро мы читали Библию, и там как бы Бог сказал мне, что не через вот это внешнее ты узнаешь обо мне, а через книгу, в которой я сказал все, что хотел. Для меня это было таким откровением, что Бог живой, и Он хочет говорить со мной. Сегодня, когда я размышляю о Божьем величии, я знаете, как его представил? Я не был на море, но представляю, вот жду не дождусь лета, чтобы в лагерь поехать. Когда ты стоишь на берегу, и ты видишь вот какую-то его небольшую часть. Может быть, она тебе кажется большой, но ты видишь ее часть, потому что сзади тебя держит все, ты стоишь на суше, тебя все это держит, и как-то вот ты стоишь и не ощущаешь вот всего этого объема. И когда ты плывешь там на корабле или так, там вплавь решил там заплыть, там очень далеко ты плывешь, оно все больше захватывает тебя. Ты оборачиваешься назад и все меньше видишь то, что когда-то ценил, чем-то дорожил, ты плывешь дальше. Это удивительно. И потом суша скрывается совсем. И ты полностью поглощен Богом. Вот именно такого состояния своей души я очень хочу. Чтобы на самом деле в моей жизни ничего не существовало, кроме Бога. Это удивительно. Иногда это море может быть неспокойным, бурным. Иногда такая штиль и гладь. Но в любом случае это зрелище захватывает. Знаете, я прочитал недавно историю, это уже наш современник, это не какая-то древняя история о великих людях, ну, как сказать, не Библии, а люди, Бога. Это пастор из Нигерии, на его глазах он остался верен Богу, когда на его глазах убили всю его семью, исламские экстремисты. У него была жена и трое детей. Его звали Джеймс Мусарике, такое интересное имя. Когда выстрелили в его жену, потом изрубили ее мачете, ну, это такой большой нож. Когда она умирала, она у него спросила и говорит: неужели все это конец, и мы больше с тобой не увидимся? Он сказал ей: держись за веру в Иисус. Мы скоро с тобой увидимся и больше никогда не расстанемся. Но самое удивительное дальше, когда подошли к его 13-летней дочери и сказали, что мы сейчас тебя убьем, и посмотрим, как твой Иисус придет тебя спасать. Знаете, что она сказала? Иисус уже меня спас. И вы только поможете встретиться мне с Ним раньше. Я когда прочитал, мне как-то, знаете, такой вот, не знаю, как сказать, мурашки по телу пошли. Я как раз готовился к этой проповеди, я задал себе лично вопрос, что же такого удивительного сделал для этих людей Иисус? Что Он такого сделал, что они смогли практически без сомнения отдать свою жизнь? Когда на самом деле эта дочь сказала, что Он уже меня спас. Эта жизнь, которая была, она как-то к ней странно относилась. Меня просто потрясла эта история. И давайте вместе прочтем, что же сделал для этих людей и для нас Иисус. Это первое послание Петра, 1 глава, 18-20 стихи, два стиха всего. 1 Петра, 1 глава, 18-20 стихи. «Зная, что нетленным серебром или золотом, точнее, 18-19, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». Аминь. Моя третья, как бы сказать, тема, да, последняя, это тема искупления, это жертва искупления. Это то, что сделал Иисус ради каждого из нас. И если уже как бы начали говорить терминами, да, то я продолжу и скажу, что термин слова искупление встречается в Библии много раз. Это значит заплатить выкуп, просто чем-то заплатить деньгами за раба или слугу. Интересно, что в то время, во времена Петра, когда он писал это послание, во времена Иисуса Христа, Римская империя была такая очень широкая, да, и у них было около 60 миллионов рабов. То есть те люди, которые читали вот эти строки послания Петра того времени, когда они читали эти строки, они прекрасно понимали, о чем идет речь. Они понимали эту цену, они понимали, для чего и почему это делается. Иисус пришел искупить нас. И мы с вами все прекрасно знаете, от чего и почему. Я вам ничего нового не скажу. Пришел нас искупить от рабства греха, смерти, для того, чтобы нам жить новой жизнью, служить Иисусу. Мы все это все прекрасно знаем. И мне бы хотелось, знаете, более подробно рассмотреть вот именно вот эти стихи, то есть разбить их на несколько частей. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы». Вот Петр золото и серебро называет тленным. В словаре Ожегова «тленный» означает то, что предается разрушению, разложению, то, что не имеет вечной ценности, то, что временно. Знаете, я когда думаю о том, что то, что ценит человек и Бог, это абсолютно разные вещи. У Бога в отношении людей, вообще в отношении всего, абсолютно другая шкала оценки. Она 100% отличается от человеческой. Я сегодня говорю чисто от человеческой. Человек больше, наверное, ценит то, что можно потрогать, то, что можно ощутить. Но когда я заглядываю в свою жизнь, я думаю, Господи, вот что же во мне такое, что Ты меня настолько сильно ценишь? И я понимаю, что у Бога абсолютно другая шкала оценки. Я понимаю, что на самом деле это факт, стопроцентный факт, то, что никакими добрыми делами, ни деньгами, ничем нельзя заработать расположение Бога к себе. Даже поступая героически, ты не заработаешь спасение к себе, а спасение и расположение Бога. Вот это то, что на самом деле нужно сегодня каждому понять. Бог сегодня не смотрит на то, что мы делаем или как мы делаем. Прежде всего, Бог обращает внимание на твое сердце. И, знаете, есть такая очень интересная фраза. Если сердце не молится, напрасно трудится язык. Мне она очень понравилась, и очень часто она меня как-то останавливает, когда я начинаю молиться и вспоминаю эту фразу, и понимаю, что вот сейчас, на данный момент, почему-то не молится сердце. И оно меня заставляет пересмотреть мои отношения и дальше продолжать общаться с Богом уже от чистого сердца. Иисус однажды сказал Фоме, что «Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Знаете, я на самом деле понимаю, что человек, я помню об этом уже думал еще, наверное, с самого детства, человек постоянно пытается найти третий путь. Человек пытается найти где-то какую-то скрытую подтайную дверь. Это то же самое, что, знаете, когда, я не знаю, я пытаюсь там пролезть туда, куда закрыто. Я пытаюсь найти там, открыть окошко, но я понимаю, что в глазах Божьих это глупо. Потому что Бог наполняет землю. Бог видит все, и как-то это нелепо звучит. Знаете, я когда думал об этом, я представил это то же самое, что откупиться от «Газпрома» баллоном газа. Или от компании ТНК залить им бак бензина. Ну, как-то нелепо, это как-то глупо. Но почему-то вот именно так люди пытаются поступать. И я вот, знаете, очень часто слышал, я это вот называю так, синдром добрых людей. Это как богатый юноша, который говорит, я вроде бы все сохранил. Я и заповеди соблюдал. Но Иисус говорит, главного не хватает тебе. Вот чего-то не хватает тебе в твоей жизни. Очень часто люди в церкви, знаете, мне очень понравилось такое, немножко беременно. Такая мнимая получается беременность. Очень часто у людей возникает такое мнимое христианство, когда они думают, что вроде бы они в христиане в кавычках. Но опять же чего-то не хватает. И опять Иисус будет вновь и вновь обращать внимание на свою жертву, чтобы нам вновь еще раз взглянуть на себя и узнать на самом деле, что сделал для нас Бог. Мы ничего Богу дать не можем. Вообще ничего. Это знаете, и апостол Павел, когда увидел эту проблему, когда он зашел в один храм, он увидел, что люди вот как бы богам, да вот этим статуям приносят вещи первой необходимости. То есть, наверное, еду им таскали, я не знаю, что они там делали. И апостол Павел произнес такие слова, «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, он, будучи Господом неба и земли, в нерукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющих в чем нужду, сам дая всему жизнь, дыхание и все». Богу от нас в плане каких-то дел без любви ничего не нужно. Абсолютно. И это большая ошибка, это большое заблуждение, которое сегодня у многих пребывает, когда люди думают, ну я же вроде бы хороший, я же вроде бы вот не убил никого. Но в глазах Бога мы все одинаковые. Богу от нас ничего не нужно, и дать мы ему, в принципе, ничего не можем. Интересно, что когда я думаю, что Бог искупил меня, Он заплатил за меня что-то, я думаю, от чего же меня искупил Иисус? У вас когда-нибудь задавали такой вопрос? От чего на самом деле искупил нас Бог? Неужели у меня была какая-то в жизни проблема, которую нужно было искупать такой дорогой ценой? Была и есть. И сегодня, в принципе, я нуждаюсь в крови Иисуса Христа. И Писание здесь называет это так, суетной жизни, преданной вам от отцов. Вы знаете, что до покаяния верующие люди, они вообще ничем не отличаются от неверующих. Но это очевидно. То есть разговоры, поведение, мысли, стремления в жизни, все точно такое же, ну, может быть разное, но в целом оно практически у всех одинаковое. И когда Бог входит в мою жизнь, то во мне что-то выключается, что-то наоборот включается. Я начинаю смотреть на жизнь с точки зрения вечности, потому что допустим, я сколько вот пытаюсь просто вот так вот в своей голове да, вспомнить всех своих знакомых, я понимаю, для чего они живут. Для этой жизни, здесь и сегодня. Я хочу получить здесь, сейчас. Многие люди опускают руки, потому что они не могут получить чего-то здесь и сейчас. И они просто гибнут в алкоголизме, в наркомании или где-то еще. Людям очень многие уходят, то есть они самоубийством, заканчивают свою жизнь, потому что разочаровываются, потому что не могут получить здесь и сейчас, сегодня. Но когда Бог поселяется в мое сердце, я смотрю на мир уже не так. То есть меняется мировоззрение. Я смотрю на мир с точки зрения вечности. И я понимаю, мне очень понравилась проповедь Анатолия, ему она была очень близка, когда он сказал, что наша жизнь – это подготовка к вечности. Подобно младенец, который 9 месяцев находится в утробе матери, это подготовка для вечности. И когда Бог изменил мою жизнь, я понял это. Я понял эту очевидность, то, что вот эта жизнь, короткая, 80 лет, это подготовка для того, что будет потом, там. Вы когда-нибудь задумывались об этом, что ждет меня там? Или каким я предстану перед Иисусом, какие слова я Ему скажу? Извини, Господи, мне было некогда. Ты знаешь, я вот работал без выходных. Какие вопросы задаст мне Иисус? Это очень важно. Вы знаете, интересы Бога точно так же, как и шкала оценки, 100% отличаются. Знаете, какой у Бога самый важный интерес? Бог не хочет смерти грешника. Бог не хочет, чтобы кто погиб. Бога интерес и ценность – это мы с вами. Но почему-то у человека интерес сугубо эгоистичный. Я хочу для себя здесь, сегодня. знаете, чтобы мир крутился вокруг меня. И я понимаю, я вижу вот эту разницу, я смотрю на этого Бога, смотрю на свою жизнь. Я понимаю, что словами я могу говорить одно, но очень часто в жизни почему-то получается иначе. Потому что это процесс, процесс изменения моей жизни, когда я начинаю ценить вечные ценности. Знаете, здесь интересно, да, слово «суета», «суетная жизнь». Я когда раньше думал о суете, я как-то недооценивал вот это вот, именно вот это слово. Оно мне казалось каким-то незначительным. Я его вот так представил, да, представлял раньше. Суета – это торопливые, беспорядочные хлопоты, излишняя поспешность в работе. То есть, ну, когда я чересчур чем-то сильно занят. Вот так я представлял раньше суету. Я думал, что это какая-то незначительная вещь, которая изредка мешает моим отношениям с Богом, когда мне помолиться там некогда или некогда прийти в церковь. Но когда сегодня я думаю о суете, я понимаю, как я ее раньше недооценивал. Суета – это прежде всего мышление человека. Это его шкала ценностей в жизни, которую он ставит на первое место. И очень часто суета занимает первоначальное место вместо Бога. То есть суета претендует на место в моем сердце, на место Бога. Оно захватывает человека. И на самом деле люди начинают думать о том, что ждет меня завтра, что ждет меня через 5 лет, через 10 лет. Вместо того, чтобы думать, что сегодня, что сейчас, мы очень хорошо знаем, что Иисус сделал тогда, 2000 лет назад. Я уже говорил на прошлой проповеди, можно даже хронологию событий жизни Иисуса сделать. Мы знаем, что сделает Иисус, когда придет. Мы знаем, что скажет Иисус, что каждому достанется по делам Его. Но почему-то люди не думают о том, что делает Иисус сегодня в твоей жизни, и чего Он хочет сделать, чего Он хочет совершить. Мы знаем, что Иисус делал, мы знаем, что Он сделает. Но вопрос я хочу задать сегодня каждому, что делает Иисус сегодня? Он точно такая же реальная личность, как и тогда, 2000 лет назад. Такая же реальная жизнь, которая, личность, которая и будет потом. Вы знаете, иногда интересы соприкасаются. Я еще помню, когда был неверующим, я вот в крайней необходимости обращался к Богу. Даже вспоминал какие-то христианские песни, чтобы как-то Бога разжалобить. Стоял на остановке, сильно замерз. Начал петь там какую-то христианскую песню, уже не помню. И там через полчаса там где-то приехала машина, так обрадовался. О, классно, это работает. Значит, можно иногда Бога разжалобить и к Нему обращаться. И потом я вот так вот пользовался Богом. Но что самое удивительное в этой истории, вы понимаете, что Бог помогал мне. Я на самом деле вижу, что Бог отвечал. Я уверен, что у каждого здесь, кто здесь находится в жизни до покаяния, или тот, кто еще не покаялся и не познал Бога, именно это и работает. Бог все равно помогает тебе. Не потому, что ты такой хороший, а потому, что Бог преследует свою ценность. У Него свой интерес в отношении тебя. И Писание говорит, что Иисус умер за нас тогда, когда мы были еще грешниками. Он тогда уже простил нас. Потому что преследовал в отношении меня уже тогда. Он предузнал меня и преследовал свой вечный интерес, чтобы спасти меня. И когда я думаю, я понимаю, что вот я хочу получить здесь и сейчас, но у Бога план гораздо дальше, гораздо выше, гораздо прекраснее. Вы просто задумайтесь об этом и вспомните о том, что было до покаяния. Бог по-любому отвечал на ваши какие-то нужды, я в этом уверен. Но не потому, что Он говорил, что я уже спас вас, и вам ничего не нужно менять в жизни. Но потому, что Бог глядел гораздо дальше. Возможно, для кого-то до сегодняшнего дня. И суета – это мышление, которое просто парализует человека для Бога. Оно на самом деле реально отдаляет человека от Бога. И знаете, интересно, что люди не хотят думать в размере вечности. Вот это проблема. Нам гораздо проще жить здесь и сегодня. Но когда я думаю о Иисусе, я понимаю, что Он прожил свою жизнь в размере вечности. И Он не думал о том, что здесь и сегодня Иисусу негде было голову преклонить. Но почему-то Его это не расстраивало. Почему-то не впадал Он в депрессию от таких ситуаций. Очень часто я начинаю роптать на Бога из-за каких-то трудных ситуаций в жизни, но когда я думаю о том, что Иисус попадал в гораздо худшее состояние в свою жизнь и не роптал, меня это опять же как-то вдохновляет. Чем искупил нас Иисус и какую заплатил цену? Знаете, сегодня никого не удивишь, когда скажешь, даже, я думаю, среди неверующих людей, когда скажешь, что Иисус умер за тебя, Он заплатил за тебя своей кровью. Практически христиан, уже опытных или неопытных, как-то не трогают эти слова. Я читаю свидетельства, там, знаете, может быть, около 1000 лет назад людей, которые обращались к Богу, многие обращались просто, потому что какую-то песню услышали. Они просто никогда не знали вообще, что за них умер Иисус. И когда они узнали, они падали в слезах на коленях и молились, и просили прощения. Что изменилось за это время? И сегодня я хочу на самом деле, чтобы мы поняли, что же так сделал для нас Бог. И какую цену заплатил, потому что очень часто мы умаляем вот эту цену. Когда говорим или думаем о ней, мы ее как-то уменьшаем в своих глазах. И тогда, когда мы ее уменьшаем, мы можем оправдывать свой грех в жизни, мы можем оправдывать свое бездействие в отношении служения и посвящения Богу, потому что нам эта жертва уже не кажется такой большой. Она нам кажется какой-то незначительной. И очень часто Бог для людей, я уже говорил в прошлый раз, Бог для людей, Иисус, является какой-то дополнительной опцией к жизни. Это знаете, когда я плыву в лодке, мне нужен спасательный круг, а вдруг что случись? Но это ошибка. Это печально, когда так происходит. Бог является дополнением, а не основой жизни человека. От этого нужно бежать, от этого нужно спасаться. Бежать нужно к Богу и молиться. Я вчера просто плакал полдня, когда думал об этом. Но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца. Знаете, Бог искупил меня от дешевой, порочной жизни. Когда я вспоминаю, мне просто страшно. Я понимал тогда, что Бог просто не дал мне, скорее всего, выбора. Он мне сказал, или ты покаешься сегодня, или просто у тебя потом дальше не будет жизни. Очень часто у кого-то еще есть выбор. И очень часто многие люди, когда перед ними стоит выбор, покаяться или нет, они понимают, что им многое придется оставить. Вот Бог не лишил меня этого выбора. Мне просто было нечего оставлять. Но все равно Бог обращается к вам. Неужели вы хотите, чтобы Бог не дал вам выбора? Неужели вы хотите, чтобы Бог поставил каждого из нас такие обстоятельства жизни, что просто дальше некуда? Бог искупил нас. И вы знаете, что это не просто очередная какая-то интересная мысль. Это не просто такая классная какая-то там, может быть, проповедь или еще что-то. Это то, чем дорожит реально сам Бог. Сам Отец, Сам, который дает каждому из нас дыхание жизни. Он кормит, одевает нас. Он держит эту землю. Вы помните, когда Иисус умирал, что произошло? Написано, земля сотряслась. Понимаете, что на самом деле мы живем благодаря Богу. И вот очень часто, как Назим уже сегодня говорил, мы живем так, как будто Бог чего-то не доделал в нашей жизни. Как будто что-то еще мне нужно, чтобы на самом деле покаяться и посвятить свою жизнь Богу и смотреть на жизнь уже с точки зрения вечности. Отец дорожит своим сыном. И на самом деле, когда я думаю об их отношениях, я сегодня вот уже напоследок хочу, чтобы мы немножко подумали вот об отношениях отца и сына. Вот, чтобы вот мы раскрыли вот эту личность Небесного Отца и Его Сына Иисуса Христа, когда Он был здесь при жизни на земле. Иисус был просто идеальным сыном для своего отца. Вы согласны с этим? Представьте, послушный во всем. Всегда. Просто всегда, даже на кресте. Он не сделал никакого греха. Он ни разу не опозорил своего отца. Просто ни разу. Он всегда обращался к своему отцу. Он всегда нуждался в нем. Он всегда показывал это, ночами молясь в Гефсиманском саду. Он пришел, чтобы показать нам Небесного Отца. И вы представьте вот эти вот отношения, когда у тебя есть ребенок просто идеальный. Как ты будешь любить это дитя, который всегда будет тебе послушен? Даже если ему что-то не нравится, даже если он считает что-то несправедливым, он все равно сделает так, как ты хочешь, потому что он тебя безмерно любит. Вот вы представьте теперь вот эти вот отношения Небесного Отца и Иисуса. У Иисуса был идеальный Отец, который слышал его всегда, во все времена. И вы знаете, если читаете Евангелие, то вы, наверное, вспомните эту историю про Лазаря, когда Иисус воскресил Лазаря. Вы помните перед воскресением, что сказал Иисус? Это записано в Евангелии от Иоанна, 11 глава. «Иисус же возвел очи к небу и сказал: Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал меня, и я знал, что Ты всегда слышишь меня, но я сказал сие для народа, стоящего здесь, чтобы поверили, что Ты послал меня». Небесный Отец всегда слышал своего Сына. Знаете, я в своей жизни часто встречался с такими моментами, когда меня Отец не слышит, когда Он занят, когда Ему просто нет настроения или что-то еще. Я думаю, что каждый, ну, практически, наверное, каждый, у кого были родители, знает, что наши родители не идеальны. Очень часто они просто не обращают на нас внимания. Не потому, что они любят, а потому, что им просто некогда. И вы представьте, вот какие удивительные были у Иисуса и Отца отношения, что Иисусу даже не нужно было говорить вслух. Отец наперед знал, что нужно Иисусу. Они настолько участвовали в жизни друг друга. Это на самом деле удивительно. Это как единое целое. Иисус говорит, что я и Отец одно. И здесь Он это сказал вслух, лишь бы только вот остальные поверили. И сегодня здесь Иисус говорит об этом, чтобы поверили мы, каждый из нас, в то, что Иисус пришел от Отца. Это было удивительно. Вы знаете, Иисус, вот вы вспомните, может быть, навскидку место, я не вспомнил, где когда-нибудь Иисус, кроме одного случая в жизни Иисуса, когда Иисус просил о себе. Вспомните. Всегда Иисус просит за кого-то. Он всегда переживает за кого-то. Он кормит, воскрешает, помогает, исцеляет. Вся его жизнь посвящена другим людям. Он для этого и пришел. Он пришел для этих людей. И в единственном месте, в Писании, в единственном месте Иисус просит о себе. Точнее, в единственном случае в его жизни, это в молитве в Гефсиманском саду. Вы помните это? Это мое любимое место из Писания, Луки, 22 глава. Это просто, я вот когда читаю это, я просто поражаюсь вот этим их отношением. Но вы знаете, что Бог в единственный раз, когда его сын обращался к нему, не смог сделать то, чего он у него попросил. Иисус сказал: если возможно, пронеси эту чашу мимо, потому что я не хочу страдать, потому что плоть противится, она не хочет страданий. Иисус в Евангелии от Марка говорит: все возможно тебе, пронеси мимо чашу, я не хочу страданий. Но Бог не проносит эту мимо чашу. И вот здесь вопрос, почему Он это делает, почему Он не отвечает своему единственному сыну, которому отвечал всегда. У него были удивительные с сыном отношения. Почему он не отвечает ему в этот момент? Почему он посылает ангела, чтобы тот помог ему дальше страдать? И вы читали, я думаю, что там написано, что являлся ангел в этот момент в Борине, в Гефсимании, и укреплял его. Знаете почему? Потому что тогда сердце отца разрывалось между двумя. Между тем, чтобы спасти его идеального сына, который всегда был послушен ему. Просто идеального, любящего сына. Или спасти каждого из нас, который тогда еще даже ничего не знал о нем. Спасти тех, кто распинает его любимого сына. Вот когда я думаю об этой ситуации, просто мозг взрывается. Я вчера плакал, честно. Я просто говорю: Господи, я не знаю, почему вот очень часто я не дорожу тем, что Ты сделал для меня. Вы представьте ситуацию, умирает его сын, он молится в Гефсимании, он страдает, он говорит: Господи, пронеси мимо. Иисус борется. У него точно так же есть два выбора. Или не послушаться отцу, хотя он об этом вообще никогда не думал. Вы замечаете, как он молится? Если возможно, пронеси мимо. Он вообще не думает в этот момент о том, чтобы проявить непослушание к Богу. И второе, может быть, как-то уговорить отца. Но он говорит: да будет воля твоя. Иисус сделал свой выбор. Его капли пота были как капли крови. В тот момент у отца выбор, кого спасти, те, кто распинает его сына, и кто вообще никогда не был достоин спасения, просто вот так по милости, по благодати, или спасти идеального сына и просто забыть обо всем. Знаете, мы очень часто не можем простить какого-то человека. Мы можем месяцами носить эту обиду. Можем годами. Но тогда Иисус уже простил каждого из нас. Вы помните, какие слова сказал Иисус на кресте? Зная о том, как переживает его отец там, он говорит ему: «Отче, не вмени им греха сего». Они просто не знают, что творят. Прости им. Он там, на кресте, заступается за меня. Он просто заступается. Он знает, что его отец переживает. Он знает о том, что происходит. И на самом деле я уверен в том, что неизвестно, кто из них страдал больше. Никто об этом, кроме них самих, не знает в тот момент на кресте. Иисус, зная, что переживает отец, говорит: «Господи, прости им». Просто вот я вчера ходил весь день сам не свой. Я просто молился и говорил: «Господи, я на самом деле хочу жить так, как Ты хочешь, чтобы я жил. Потому что я знаю, что Ты сделал для меня, и я знаю, что сделал мой грех тогда». Мне очень понравилась мысль, вы знаете, есть только единственное, что на небесах сделали люди своими руками. Это раны Христа. Больше ничего. И опять, когда я задумываюсь о том, как и что оценивает Небесный Отец, я думаю: «Господи, что Ты так ценишь во мне, что Ты мою жизнь оценил ценой смерти своего Сына?» Подумайте об этом. Интересные слова, да? В суетной жизни, преданные вам от отцов. И вот теперь я хочу вопрос. Вот заметьте вот эту мысль. Просто подумайте об этом. Очень часто, я уверен, вы слышали, когда говорят, что посмотрите, как пошел в своего отца. Или как пошла в свою мать. То есть получается, когда я думаю об этом, о том, что дети перенимают какие-то черты характера или, может быть, какие-то внешние черты своих родителей. Генетически или как-то еще, я не знаю. Но если мы называем Бога своим небесным Отцом, какие черты характера должны преобладать в этот момент во мне, если я молюсь и имею дерзновение назвать Бога своим Отцом? На самом деле имею дерзновение. Это не просто так. Какие черты характера преобладают в моей жизни? Какими ценностями наполнена моя жизнь? Или я думаю только о себе, сугубо, как бы сказать, эгоистично? Или на самом деле я разделяю те интересы, которые преследует Бог? Сумею ли я сказать, после того, что сделал для меня Небесный Отец и Иисус, эти две личности, которые спасли меня, сказать им: «Господи, Ты извини, но не было некогда. Ты извини, может быть, я не знал». Я очень часто задавался, последний месяц, наверное, задавался вопросом, что сделать Иисусу еще, чтобы моя жизнь могла перевернуться с ног на голову, чтобы встать и сказать: «Господи, я больше не хочу так жить». Вы знаете, Ему ничего не делать не надо. Ему не надо как-то по-особенному сегодня касаться нас. Сегодня время стоит за нашим решением. Сегодня время за каждым из нас. Сказать: «Иисус, я знаю, что Ты сделал для меня. Я знаю, что сделал грех с Тобой. И я знаю, что делать грех сегодня, причиняя раны Иисусу. Господи, теперь пришло время мое встать и изменить свою жизнь». И поверьте, вы знаете, то, что Бог пойдет нам навстречу. Потому что Бог безмерно нас любит. Вот эти прекрасные истины, но драгоценные кровью Христа. Интересно, я думаю, что, скорее всего, вы помните, когда Соломон освящал храм, сколько жертв он принес. Вспомню навскидку, 22 тысячи голов крупного скота и 120 тысяч мелкого скота. 22 тысячи волов и 120 тысяч овец при освящении храма. И И вот представьте себе вот эту ситуацию, вот эту картину. Сколько по времени она продолжалась, это жертвоприношение? Неделю или сколько-то еще, я не знаю. Но вы представьте, сколько священников нужно было. Сколько нужно было людей, сколько нужно было там алтарей или еще чего-то еще. Это просто были реки крови. И вы знаете, что вот эти реки крови не сравнились с кровью Иисуса Христа. Потому что она воистину драгоценна. И сегодня для нашего освящения, нашей жизни, Иисус здесь. Я очень часто заканчиваю вот этими стихами, все стою у двери и стучу. Знаете, я, наверное, не буду как-то вот это все дальше продолжать. Просто я уверен, что сегодня Бог касается сердец, потому что это не какая-то, знаете, плаксивая проповедь, это Божье Слово, которое вчера просто сокрушило мое сознание. Я просто не находил себе места, потому что понимал, какую цену уплатил за меня Иисус. Я говорю: Господи, если я вот такой вот весь, как я себя представляю, за что ты так сильно любишь меня? Просто ответь. Знаете, Иисус, Бог, создал нас. И вот это просто удивительно. На самом деле я не получил ответа на этот вопрос. Почему? До сих пор я не получил ответ, почему так сильно любит меня Иисус. Я просто принимаю это как факт. И я просто не представляю, как можно остаться равнодушным, когда ты узнаешь вот эту истину. И я сегодня, я сейчас предлагаю помолиться каждому из нас, чтобы Бог на самом деле менял нашу жизнь. И хочу сказать одну вещь, которая мне очень понравилась. Один проповедник, я смотрел проповедь, он сказал: вы представьте себе вот эту картину. Просто представьте картину, если каждый сегодня здесь, зная, что сделал Иисус для меня, зная, что сделал мой грех для меня, если сегодня каждый из нас уйдет посвященным Богу, хотя бы на неделю. Сколько нас здесь? Человек 70? 50? Если сегодня каждый уйдет на 100%, посвятив свою жизнь Богу, что тогда изменится? Знаете, 12 человек, как апостол Петр, они ушли посвященными. Они на самом деле ощутили и поняли, как драгоценна эта кровь. Эти 12 человек перевернули мир в буквальном смысле, с помощью Духа Святого, который сегодня здесь, среди нас, в каждом сердце. Они сумели это сделать. Вот этот призыв посвятить свою жизнь Богу и исполниться Духом Святым. Сказать: Господи, я не хочу жить так, как жил раньше. Все эти ценности мира, которые когда-то я считал важными, они для Бога вообще ничего не значат. Вообще. Потому что Бог сам хозяин всего. Невозможно откупиться ни баллоном газа, ни миллионом долларов, ни героическим поступком, ничем. Только посвятив свою жизнь Иисусу Христу. И знаете, посвящение – это не только когда я помолился. Нет. Вот мне нравится интересная иллюстрация покаяния. Мне ее в детстве, когда мне было, наверное, лет 8, рассказали. Что твоя жизнь начинается с белого чистого листа. Старый скомкали, выбросили, дали новый. И вот я взял этот чистый лист и дальше продолжаю его грязнить и комкать, и что-то еще делать. Я для себя взял вот в это время, наверное, вот в этот месяц такое правило. Стараться смотреть на вещи глазами Бога, отбрасывая всю внутреннюю человечность полностью. И вот несколько мыслей, последних, которыми я с вами поделюсь. Иисус предлагает спасение каждому из нас. Мы просто тонем в грехе. Ты проходишь мимо, видишь тонущего человека, говоришь: слушай, я тебя хочу спасти. Он говорит: подожди, я еще поразмышляю 3 минуты. Это глупо. То же самое, когда Иисус говорит: слушай, я изменил уже твою жизнь. Я уже искупил тебя, я уже сделал все. Зачем ты опять лезешь в эту грязь? Зачем опять ты окунаешься в безнравственность и беззаконие? Почему? В его глазах нет ни одной причины, чтобы оправдать меня. Но он это делает, потому что его милость безгранична. Но почему мы делаем и живем так, как будто Иисус что-то не доделал? Вот в его глазах это выглядит все черным, по-белому. И нет никаких, вот знаете, вот третьих путей, дорожек каких-то отдельных. Их просто не существует. И когда я смотрю на эти вещи глазами Бога, я понимаю, что у меня только один путь. У меня только одна жизнь. И одна вечность с Богом. И вот эта вечность – это самое важное. Поэтому Иисус преследовал свой интерес, уже помогая мне при жизни. Поэтому Он послал своего Сына Иисуса Христа и терпел все это. Потому что Он преследовал этот интерес спасти меня, изменить мою жизнь. Вы знаете, что перед этим в этом тексте написано? Перед этими стихами. «Будьте святы, потому что я свят». Потому что без этой святости никто не увидит Бога, абсолютно никто, если мы не примем эту святость Иисуса Христа. Если мы не примем эту жертву и не будем жить достойно ее, загляните в свое сердце. Я буду говорить это постоянно, потому что я знаю важность этих слов. Аминь.